исторический обзор протестантизма. Читатель и слушатель может подумать, что, ведя догматический диалог с тремя православными диаконами, в основном с Кобзарем, мы защищаем весь протестантизм со всеми его ответвлениями. Это далеко не так. Мы готовы защищать все положительное в протестантизме, что согласуется со Словом Божьим, и конкретно высказать свое мнение по вопросам, не соответствующим Священному Писанию. Мы не можем быть в единстве духа с протестантами-детокрещенцами, лютеране-кальвинисты, хотя они ввели конфирмацию, посвящение в члены церкви в возрасте 14-15 лет, но не дошли до крещения по вере. Мы не питаем симпатии к адвентистам, особенно признающим пророчицу Елену Уайт, которая в книге «Велика борьба Христа с сатаной» всех празднующих не субботу, а воскресение Иисуса Христа называет принявшими печать Антихриста. На наш взгляд, это та самая фарисейская ересь, осужденная Иерусалимским собором апостолов и пресвитеров. День апостолов 15.5. Мы очень скорбим о либерально настроенных христианах, подвергающих сомнению Библию и ведущих вольный образ жизни, и вполне согласны с мнением Кобзаря о неопротестантах, харизматы, церковь новое поколение и другие. На 208 странице он пишет: «Начинается явное обеснование. Примеры. Падение с силой Духа Святого. Ледяев лежит на спине на другом пастыре и орет. Пастырь бьется головой ритмично о пол. Говорение гласолалиями, которыми говорят различного рода язычники и оккультисты, лжевидение, лжечудеса, святой хохот в кавычках, использование рок-музыки, которая является сатанинской в противоположность духовной музыке церкви и так далее. Крайнее проявление харизматии уже мало отличается от оккультизма. Тот же опыт, та же музыка, те же методы воздействия на психику людей. Для харизматов по духу дискотека и рок-концерты. Нам самим пришлось стать свидетелями так называемого служения церкви «Новое поколение». В августе 2003 года в городе Харциске ими была поставлена палатка на 1000 мест в 15-20 метрах от зооцирка. Две автономные церкви ЕХБ и три церкви Братства Международного Союза Церкви ЕХБ города усиленно молились, чтобы Господь защитил жителей от этого лжеучения и удалил желание идти на эти представления. Богослужениями совесть отказывается их называть. Нам с родным братом областной братский совет дал разрешение присутствовать на открытии этой палатки. Вместо 1000 собралось примерно 120 человек. 80 из них – агитаторы, которые под оглушительную низкопробную музыку отменно прыгали и хлопали в ладоши. Три певицы в декольте и брюках, а синтезаторщик и гитарист в шортах так усердно родили, что звучащая рядом в цирке музыка по сравнению с этим родением казалась ласкающей ухо симфонией. Сидевший рядом мой брат наклонился к моему уху, чтобы было слышно в этом грохоте, и сказал: «После такого представления я бы, кажется, расцеловал любого православного». На второй день народа было еще меньше, на третий день лидер пообещал накрыть столы. Больше туда мы не ходили. Отрадно было осознавать, что из общины ЕХБ, кроме нас, палатку посетили только два человека. Хочу довести до сведения Кобзаря и всех, чье религиозное чувство оскорблено использованием в богослужениях подобной музыки, что в Братстве Международного Союза Церкви ЕХБ такой музыки места нет. Музыкально-хоровой отдел нашего братства организовал регулярное обучение на курсах регентов хора, руководителей народных, духовых и струнно-смычковых оркестров, и повсеместно проводит разъяснительную работу с целью, чтобы музыкальное служение в нашем братстве было благоговейным. Музыка, где применяются ударные установки и запрограммированные на синтезаторе ритмы, у нас не используется. Ее истоки – африканский оккультизм и безнравственные ритмы рок-н-ролла. В мире этот стиль шлягерной музыки почти вытеснил классику. К сожалению, он проникает и в христианство. Мы хотим уведомить тех, кто не знает, что этим нашествием исполняется один из пунктов программы сатанистов – покончить с христианской музыкой. Вместе с православными мы переживаем, видя, как в назойливых действиях свидетелей Иеговы ожила арианская ересь, осужденная еще на Первом Никейском соборе в 325 году. Мы с осторожностью относимся к насаждению западного протестантизма с кальвинистским принципом невозможности потери спасения. с молящимися сидя, с вольным, несоответствующим Евангелию поведением, с проамериканскими учебными заведениями типа ДХУ, где доллар господствует над истиной. С осмотрительностью мы относимся и к русским религиозно-философствующим мыслителям Достоевский, Соловьев, Толстой и другие. В беседе с неверующими мы, конечно, используем их глубокомысленные аргументы, доказывающие бытие Бога и опровергающие измышления материалистов, но в догматических вопросах мы доверяем только Библии. Одним словом, на все течения в христианстве, на деяния мудрых людей и даже на современный научный прогресс мы смотрим через призму Священного Писания и все измеряем библейским каноном. Порой мы восхищаемся красотой православных и католических храмов. Сейчас и у протестантов есть дома молитвы, достойные восхищения, но не сомневаемся, что Иерусалимский храм был намного красивее. И все же Христос, видя отступление от истины, вынес приговор: «Се оставляется вам дом ваш пуст» – Матфея 23, 38. «Не останется здесь камня на камне» – Матфея 24, 2. Мы вполне воспринимаем красоту православного, католического и протестантского хорового пения и не можем оправдать, как уже говорилось, действий Цвингли, когда он, упраздняя католическую службу, приказал выломать и выбросить из храма орган. Мы не пренебрегаем красочно оформленной детской Библией, не боимся детям разъяснять Священное Писание с помощью поясняющих иллюстраций, но мы никогда не согласимся, чтобы картины стали предметом поклонения, то есть кумиром. Мы рады, что на алтаре в православных храмах все же лежит Евангелие, а не другая книга. Но насколько было бы превосходней, если бы Слово Божье было сокрыто в сердцах православных и вошло бы в их жизнь и быт. Евангелие выше церковных канонов, и его живые всходы все равно пробьются через мертвые плиты формальной обрядности и догматики. Нам приятно сознавать, что и у Кобзаря, изучившего Священное Писание, не все заслонено православием. Сколько он слов употребил, доказывая, что спасение возможно только в православной церкви, и вдруг на 215-й странице обнаруживаются незасохшие ростки евангельской истины. Он пишет: «Богословски трудно, да и не стоит утверждать, что вне церкви никто не спасется. Пути Господни неисповедимы, и милость Его непредсказуема. Можно лишь надеяться, что как людей, живущих до Христа и после Него, не слышавших Евангелия, но живших по совести, Бог найдет какую-то возможность спасти, так и некоторых католиков и протестантов, наученных в своей вере и по совести, и моральному учению Христа, старающихся жить, Бог также сможет спасти». Защищая православие, Кобзарь выражает уверенность, что в православии точно можно спастись. Страница 216. Но почему же никто из православных не знает, что спасен? Почему Дух Святой никому из них не дал свидетельства спасения? Почему о себе и о христианах Рима апостол Павел мог сказать: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8, 16 и 17. Вывод таков: православные или еще не спасены, или не имеют в себе свидетеля спасения, Духа Святого. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8, 9. Человека, который тонул, но был извлечен из воды и приведен в чувство, не надо уверять, что он будет спасен. Он это уже знает. На 218 странице Кобзарь предупреждает фундаментальных евангельских христиан-баптистов об угрозе экуменизма, который он называет универсализмом. Он пишет: «Я убежден, что универсализм будет наиболее вползать в протестантизм, именно с этого крыла неопротестантизма и с либерального, конечно же, еще больше. Католики тоже поддаются этому духу универсализма. Папа Римский открыто встречается и молится с представителями различных религий». 1 февраля 1986 года жрица-индуистка клеит папе на лоб символ талик, признак принадлежности идолу Шиве, богу мести и разрушения. Папа приветствуется с Далай-ламой, божественным главой буддизма, братается со служителями сатанинского культа Вуду, называя контакт с ними обоюдным обогащением, целует Коран в знак равенства всех религий. Это нам известно, и мы спешим сообщить всему христианству, что в городе Сан-Франциско разработан и принят устав всеобщей религии. Денежные затраты возмещены из фонда Горбачева. Уже было пробное совещание, которое служением трудно назвать. Съехались тысячи служителей различных культов, миллениум, и с восторгом приняли декларативное заявление. Не только Христос – Спаситель мира. Подкрепленные софистикой аргументы миллениума, не знающим Священного Писания, покажутся вполне приемлемыми. Они таковы: мы все стремимся к истине, к Богу, как альпинисты стремятся к вершине, но с разных сторон горы. Все мы достигнем истины, только не надо мешать друг другу. Бог истину открывает людям по-разному, одним через Христа, другим через Магомета, Будду, Кришну и так далее. Но читающие Евангелие знают бескомпромиссное свидетельство Иисуса: «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Апостол Петр увещевает идущих за Христом: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». 1 Петра 4:12. Огонь испытаний определит верность каждого последователя Иисуса Христа. В иностранных журнальных статьях уже проскальзывают угрожающие заявления, примерно такие: кто будет впредь провозглашать, что только Христос – Спаситель мира, те будут подлинными врагами мира. Скоро и очень скоро начнется проверка христиан на верность Господу. Мы будем очень рады, если многие из православных, упразднив всех угодников, будут провозглашать Христа единственным Спасителем мира, и в этом проявят такую же сплоченность, как и в отрицании идентификационного номера с числом Антихриста 666. Пока есть время, нужно поправить светильники, запастись маслом, освободиться от грехов, исповедуя их перед Иисусом Христом, и поступить по совету апостола Павла, иметь в себе приговор к смерти. 2 Коринфянам 1:9. Не надо обольщаться неверным толкованием, что тысячелетнее царство Христа уже наступило, началось со дня распятия Христа. По Писанию, при наступлении тысячелетнего царства дьявол будет скован, а сейчас он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. И усиленными темпами готовит царство Антихристу. Пока что мир – это царство князя тьмы, где верные Богу уничтожены и презрены. Православные сами себе противоречат. Если тысячелетнее царство Христа по их догматике уже наступило, то чего же они так дружно испугались трех шестерок? Печати Антихриста. Интуиция подсказывает старцам на Афоне, что сначала будет воцарение Антихриста с его печатью 666, а после низвержения дьявола настанет тысячелетнее царство Христа. Откровение 20, 1, 7 стихов. Христианам последнего времени нужно помнить слова апостола Павла: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». 1 Коринфянам 4:9. На заседании этого же безбожного миллениума, не путать с миллениум, тысячелетним царством Христа, дьявол всегда подделывается под Священное Писание. Православный священник призывал подать голос в защиту нерожденных детей. Его заявления встретили смехом, как и предложение татарского мулы считать законным брак только между женщиной и мужчиной. Вот какая свобода, либерте, нужна Организации Объединенных Религий, которая претендует на такие же полномочия в мировых религиозных кругах, как ООН в политике. Да поможет нам Господь ценить данную нам свободу и стоять в ней. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5:1. Нам отрадно слышать отзыв Кобзаря на 222 странице. Протестантам, конечно же, нельзя отказать в том, что многие из них ведут моральный образ жизни, исполняя заповеди Христа. Апостол Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». 1 Иоанна 3:1. «О, если бы все называющиеся христианами были детьми Божьими, тогда им не надо было бы создавать союзы, соглашения, пакты, потому что все имеющие небесного Отца едины в Нем». Иоанна 17:21. На 226-229 страницах Кобзарь приводит примеры соединения с миром протестантских церквей. Да, тайна беззакония уже в действии. Дьявол будет стараться прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24:24. Но давай же будем откровенными, Сергей. Ведь в православии даже церковного членства нет. Там прихожане и миряне. Они не только соединены с миром, они мир, захожане, случайно или по большим праздникам посещающим храм. На 230-й странице Кобзарь заявляет: «Опровергните мне доводы этой книги, те библейские и исторические свидетельства, и я останусь баптистом». Доводов приведено достаточно, дорогой Сергей, только дал бы Господь тебе сил смириться и с покаянием воспринять их. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» описывается встреча мудрого старца Зосимы с женщиной, растратившей все свое имение и потерявшей доброе имя. Она просит старца: «Убедите меня в вере в Бога, иначе жить нет смысла». Он очень мудро ответил: «Убедить-то нельзя, а вот убедиться можно. Только при таком условии, Сергей, ты можешь получить ответ на свои вопросы. Господь не перестал любить тебя. Он готов опровергнуть все твои доводы и помочь тебе». Иеремия 31:3. На 234-й странице Кобзарь пишет: «Смотря на протестантизм, мне ни в чем так не хочется скорбеть, как о том, что никому не нужна истина. Людям, читающим постоянно Евангелие, на самом деле неинтересно знать, чему это Писание учит. Как когда-то Сократ бежал зажженным факелом среди бела дня по многолюдной площади, ища человека, так и сейчас нужно бегать среди протестантов, ища того, кому на самом деле нужна истина». Ну где же логика? Разве будет кто-то каждый день читать Священное Писание, если не найдет там истинную пищу для бессмертной души? Каждый логически мыслящий человек ясно увидит, что здесь ты ошибаешься, точно так же, как приписывая Сократу действия, которых он никогда не совершал. Сократ никогда не бегал с факелом по многолюдной площади, ища человека. Нечто подобное делал Диоген, который в знак протеста против безнравственности горожан поселился в бочке и обходил город с факелом, отвечая спрашивающим, что ищет человека. Диогена называли беснующимся Сократом. Утверждение, что протестантам многим нет дела до истины вообще, они верят так, потому что им удобно, безосновательно. Удобнее религии, чем православие, трудно придумать. И грешить можно, и причащаться можно, и отпоют пьяницу за деньги, и за деньги же будут совершать годовой молебен, чтобы, пройдя через все мытарства, душа все равно как-нибудь пробралась в рай. Когда-то Высоцкий пел: «Удобную религию придумали индусы», а ведь православные придумали не менее удобную религию. Только бесполезны и крайне опасны эти выдумки, отводящие человека от покаяния. Выход один – от всех человеческих наслоений возврат к учению Иисуса Христа. Никто не будет возражать, что вода в реке, например, в Волге, гораздо чище у истоков на Валдайской возвышенности, чем в устье при впадении реки в море у города Астрахани. Истоки христианства – это Евангелие. Да устремится душа ищущих истину к евангельским истокам, как лань, которая желает к потокам воды живой. Псалом 41, 2 стих. К концу книги Кобзарь обнаруживает мучительное желание найти истину, устроить диспут между баптистами и православными. Он откровенно признается: «Каждый все равно должен сам разобраться в этом, ведь это вопрос жизни и смерти. Ведь я не являюсь большим знатоком жизни и учения Древней Церкви». Такая скромная оценка своих знаний очень похвальна. Когда-то я прочел у французского историка Эрнеста Ренана оригинальный вывод: «Счастлив, кто пришел к открытию, что он обладатель самого обыкновенного ума». Апостол Павел предлагает еще лучшее средство против переоценки своих знаний. Он пишет: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:6 и 7 стихи. Диспуты – это неплохо. Если инициатива будет исходить от православных, то баптисты ответят согласием. Если же инициаторами будут баптисты, то, думаю, диспутов не получится. Я, занимающийся благовестием, много раз был свидетелем, как православные в полном смысле устраивали погромы и разбивали палатки, поставленные баптистами для проведения богослужений. Диспуты, я уверен, будут в пользу баптистов, так как одно дело иметь знания, другое – жить согласно учению Иисуса Христа. А жизнь-то православных баптистам известна. Это мир, и отнюдь не Божий. Только в диспутах от споров лучше устраняться. Тот же Эрнест Ренан мудро сказал: «В спорах не рождается, а забывается истина». А почему? Потому что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной любви, отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие. 1 Тимофея 1, 5-6 стихи. Самое лучшее – внять словами Иисуса Христа, который предлагает не предание исследовать, а Писание, ибо только через них мы будем иметь жизнь вечную. Иоанна 5, 39. Конечно, православные, которые смогли закончить заведение типа ДХУ, могут сказать: «Мы знаем Священное Писание». Может быть и так, но мудрые раввины своим ученикам говорят: – в бочку, набитую орехами, можно влить еще много-много мер масла. На 238 странице Кобзарь пытается представить позицию протестантов тупиковой. Он пишет: «Предположим, что все три ветви христианства, как верят протестанты, равноспасительны и являются ветвями одной церкви – православие, католицизм, протестантизм. Все равно нужно выбирать, какой нам себя относить, куда ходить и где причащаться. Католичества у нас почти нет, да и с ним нам все понятно. Реальный выбор – это православие и западный протестантизм в какой-либо из его форм. Западный же потому, что влияние западного протестантизма на русских подавляющее. Русский и украинский протестантизм становится американским». Вот что, оказывается, смутило Кобзаря. Он испугался американского протестантизма и ринулся в православие. Но кто же заставлял его идти учиться в проамериканский ДХУ? А где вера словам Христа, что врата ада не одолеют церковь? Нам надо уповать не на американский, не на русский или украинский протестантизм, но на евангельско-библейский. В этом году 34 иммигрантских церкви ЕХБ в США письменно заявили, что желают жить по уставу Международного союза церквей ЕХБ. Три ветви христианства не дадут спасения, пока человек, как бы он ни назывался, не получит рождение свыше. Спасает не ветви, а сам Христос. Мы понимаем, что бескомпромиссный путь следования за Господом сопряжен с гонениями. Но нам дано первородное право ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. В одной из своих проповедей Иоанн Златоуст воскликнул: «Братья, ангелы нам завидуют, потому что нам дано ради Христа страдать за Него, а они этого права не имеют». На 244 странице Кобзарь пишет: «Все ли хорошо в православии?» Нет, конечно. Кураев сравнивает православную Русь с тем евангельским самарянином, которого избили и оставили лежать на дороге, и который пытается подняться и продолжить путь. Здесь необходимо сделать поправку. Кто-то из двух диаконов явно подзабыл притчу о милосердном самарянине, которого никто не избивал. Напротив, он оказал помощь израненному разбойниками и доставил его в гостиницу. Да, православная Русь подобна избитому разбойниками, а разбойники, мы раньше рассуждали об этом, это грех. Причина случившейся трагедии в том, что человек пошел из Иерусалима, города благословения, в Иерихон, город проклятия. Зачем же Русь решилась на это? Теперь же, избитая грехом, она действительно нуждается в милосердном самарянине, но пытается подняться сама и не дает перевязать раны. Мы с любовью поместили бы ее в лучшие баптистские гостиницы, но она всеми силами сопротивляется. В связи с этими размышлениями Кобзар делает еще одно откровенное признание. Почему православие выглядит мрачнее? В протестантизме ведь уже все спасены, а в православии только спасаются. А есть ли разница между самочувствием и эмоциями человека, который находится в светлом, теплом доме, и человека, который идет ночью зимой по лесу, только надеясь добраться до этого теплого, светлого дома? Мы будем очень рады, если православные все же доберутся до этого теплого, светлого дома. Этот дом – живая церковь, создан Христом на земле. В церковь Иисус зовет всех, нужно только искренне покаяться, чтобы при жизни получить спасение и усыновление Небесным Отцом.